Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями. Ведическая астрология.
Здравствуйте, с вами передача «Ведическая астрология», и мы ее ведущие и эксперты-астрологи. Сегодня в студии с нами Данвантари и Гопати Дас, и мы подводим итог. Сегодня мы поговорим о заключительном доме в астрологической карте, 12-м доме. Дорогие гости Гопати, Данвантари, Прабу, мы рады приветствовать вас сегодня на наших волнах.
Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Данвантари Прабу, давайте сразу приступим. Чем исключителен 12-й дом?
Исключителен? Во-первых, им завершается все. Сегодня мы завершаем. Как Гопати говорил, что у него такая карма в гороскопе, и даже свой пример своего гороскопа мне сегодня послал по поводу 12-го дома, что он является примером человека, у которого сильный 12-й дом. И он сказал, что все начинает и завершает. Это я запомнил. И я думал, как же так будет у нас последний дом? Думаю, с Гопати будет или не с Гопати? Оказывается, все-таки с ним.
Оказывается, все-таки с ним.
Да.
Да, мои поклоны всем. Я хочу сказать, что вот хороший, яркий пример этой карты. Да, можете ее вовсю, так сказать, демонстрировать и показывать примеры. Я могу комментировать.
Данвантари Прабу, вы сказали, которым все заканчивается, да, 12-й дом, и с которого все начинается. Вот этот момент интересен.
Начинается с первого все-таки дома, но там, где заканчивается, там и начинается. Поэтому 12-й дом, одно из его необычных значений, это дом следующей жизни, следующего воплощения. Поэтому, с одной стороны, если в 12-й дом попадают планеты какие-то, хорошие, то они часть теряют своих хороших качеств. Ну, это Юпитер или Венера, хорошие планеты. Луна растущая также, большая. Но это хорошо для следующего воплощения.
То есть для этого воплощения это не очень хорошо, да, я так поняла, а для следующего это хорошо?
Да, да, да. Угу. То есть, если 12-й дом показывает, что человек отдает, а отдавать не так уж и плохо. Потери не так уж плохо, что мы немножко говорили уже, ну, в прошлый раз я уже затронул тему 12-го дома, что 12-й дом, его основное значение – это потери, вьяя-бхава называется. И он означает потери, и потери – это не так уж и плохо. Надо все дома позитивно рассматривать. И в жизни каждого человека, вообще-то, это не в жизни, а в гороскопе каждого человека, где все 12 домов есть в любом гороскопе. Поэтому в жизни каждого человека также присутствует, соответственно, потери. Такого, чтобы человек не терял, не бывает. И в любом случае 12-й дом, он показывает завершение жизни человека, его окончание. И в любом случае, если даже все у человека хорошо, все равно всех будет старость и смерть тоже. Потом 12-й дом тоже показывает дом смерти. Я думаю, что 12-й дом очень сложный. Ну, есть такая концепция, у астролога даже книгу встречала, она не по ведической астрологии, по западной астрологии, о том, что, которая полностью была посвящена 12-му дому. Астрологи любят 12-й дом рассказывать, объяснять, потому что 12-й дом может на астролога указывать. То есть дает успех в астрологии, так же, как и 8-й, 12-й дома, они не дают.
А вот это интересно. Гопати Прабу, у вас видно в гороскопе по 12-му дому, что вы астролог?
Ну, как видите, вот астролог, как оказался.
Данвантари Прабу, а как это видно? Вот как что говорит 12-й дом, в каком положении астрологи обычно бывают?
В каком положении астрологи бывают? Много комбинаций. Вот если Гопати гороскоп взять, то у него идет, во-первых, обмен 1-го 12-го домов, что не так уж и плохо. То есть первый дом ухудшается, но 12-й дом улучшается. Меркурий, правитель 12-го дома, вот если Меркурий связан с 12-м домом, находится в 12-м доме, то это хорошо для астрологов.
Меркурий. Я напомню, что карту могут посмотреть наши слушатели, если по линку нажмут мышкой, будет видна карта. Это в чате у нас на радио.
А, в чате по линку. А, вижу. Так, хорошо. Тоже открыл чат. И если Меркурий в 12-м доме, или вот как в случае Гопати, управитель 12-го, наоборот, Меркурий в первом доме, то это хорошо для астролога. Также, я думаю, Кету в 12-м доме будет очень хорошо. Кету в 12-м доме — это вообще один из показателей того, что может человек достичь освобождения. Как я уже сказал, что 12-й дом он показывает следующую жизнь, соответственно, Кету показывает освобождение, поэтому это может означать, что следующая жизнь будет освобожденная. Точнее, не будет рождаться человек, освобождение достигнет, соответственно. Юпитер, Венера, хорошая Луна в 12-м доме могут указывать на рождение на райских планетах. Юпитер в этом отношении может быть как раз лучше для следующего воплощения, более может духовное какое-то показывать рождение. Потом Сатурн и Марс, как планеты неблагоприятные, могут указывать на рождение в адских мирах. Тут может быть, конечно, и Кету, на самом деле, в 12-м доме, если плохое совсем, тоже может указывать на низшие миры или адские миры.
То есть на последующее, да?
Прошу прощения.
Сразу два вопроса, да, Донатарь Барбу? На последующее я хотела уточнить, да, воплощение?
Да, на последующее или следующее воплощение.
А у меня вопрос, это было про Кету в 12-м, да, сейчас вы говорили?
Я просто подумал, Кету в 12-м доме, вообще-то это хорошо для духовности, но дело в том, что Кету и Раху, они могут как что-то очень хорошее указывать, так и плохое. И вот если Кету действительно плохой, то, в принципе, тоже может относиться вот к этому правилу. Негативные планеты в 12-м доме могут означать более худшее рождение по сравнению с нынешним.
Потому что такое общее, да, общее такое вот, ну, общее понятие, что Кету в 12-м это неплохо.
Но... Скорее хорошо. Для духовной жизни хорошо, для материальных на самом деле. Я видел примеры таких людей, действительно очень духовных, но провели долгое время, не привели Господь, в тюрьме, Кету в 12-м доме, в котором был в гороскопе. Вот, поэтому, смотря с какой точки зрения смотреть, ну, 12-й дом. Но все-таки завершу по поводу того, что я считаю, думал, что это очень сложно, и все-таки, когда я начал немножко думать, готовиться вот к сегодняшнему эфиру, я понял, что 12-й дом — это не так уж и сложно. Сложно его считать, потому что он считается домом медитации, домом секретов, домом оккультизма, мистики. Ну и освобождение, про освобождение вот долго пытался я объяснить, так, в общем, оказалось, это немножко сфера такая для современного человека, да, для современной культуры достаточно далекая.
Далекая, но для наших радиослушателей, которые все-таки йога, радио слушают, для них эта тема наверняка важная. Данвантари Прабу, я буду очень рада, если мы еще раз сегодня ее затронем.
Да, но, в общем-то, надо понять, смотрите, что гороскоп, он говорит только о материальной стороне. Он карму нашу показывает. И духовный выбор человека, его разум или воля Бога, они в гороскопе не видны, поэтому мы не можем судить, как, в общем-то, человек будет относиться с духовной точки зрения к происходящему. И то, что это, когда говорят про духовность астрологи, то все-таки это, ну, не может гарантировать, что человек будет духовный или бездуховный, потому что все-таки это выше гороскопа стоит, выше астрологии. Поэтому мы можем судить только косвенным образом, и если мы это поймем, то мы поймем, что вот эти духовные дома, 4, 8, 12, то есть дома мокши, освобождения, они о духовности могут только потенциально говорить, они не гарантируют нам, что будет человек духовный. Поэтому, когда говорится об освобождении, как мой учитель Вишваматинандана Прабу, ну, Гопати Прабу тоже учитель, он говорил, что освобождение в гороскопе, в общем-то, не означает духовное просветление, а может означать освобождение от здоровья, от богатства, от положения, от славы, от удовольствий, от много чего может означать освобождение. Поэтому вот 12-й дом просто показывает эту сферу жизни, потери нашей, Яябхава, соответственно, Сатурн, ну и специфика еще, что Венера тоже является каракой, но в определенном аспекте 12-го дома. Это те самые удовольствия, которые мы считаем не совсем потерями. Современный человек не считает, что сон, сексуальные отношения являются потерями какими-то, поэтому это немножко для людей странно. Ну да, многие хотят таких потерь, побольше поспать, побольше позаниматься сексом. Тем не менее, это тоже к 12-му дому относится, и есть потери, которые, ну, в общем-то, человек воспринимает как удовольствие. Это вот, поэтому Венера еще тоже является сигнификатором 12-го дома. 12-й дом в целом показывает спальню, сон. Сон – это потеря сознания, потеря времени. Так или иначе, это потеря времени, мы ничего не можем, особенно чего-то сделать. Время нам для чего дается, конечно, тоже необходимо. И показывает все, что связано со спальней, то есть постельное удовольствие иногда часто пишут в книгах. Постельное удовольствие – это также подразумевается и сексуальные отношения. Хотя может и спальню вообще показывать, где человек спит, какая у него кровать, как у него обставлена спальная комната, там будут ли зеркала, большая кровать, или он, может быть, вообще будет где-то спать на полу. Это вот тоже покажет 12-й дом, и можно судить о качестве сексуальных отношений. Тоже, вообще-то, для многих людей, обращающихся к астрологу, важный вопрос. Не стоит ожидать, что все будут такими аскетами, кто обращается к астрологу. Поэтому тоже можно судить о качестве сексуальной жизни, например, по 12-му дому. Но это потери, потому что энергию тратят. Как, в общем-то, это на самом деле истина широко известна в ведах.
То есть по ведам сон и сексуальные отношения, это, в принципе, считается потерей.
Потери, ну, потери, вообще, даже если не брать то, что это вот с точки зрения аюрведы, то есть потеря определенных очень ценных субстанций в человеческом теле, то есть время нужно тратить, то есть вот сильно 12 дом может указывать на какого-то типа Казанова или Дон Жуана, но то сколько времени надо тратить на этот знакомство, пика, проводить времени, вот те, кто занимается этим, они же проводят много времени, чтобы познакомиться, кого-то снять там, как это говорится сейчас. Можно столько полезного за это время сделать, столько хорошего.
Гопати Прабу, а у вас сильный, да, 12-й дом? Как вы себя ощущаете Казановой?
Я не знаю, я себя не ощущаю особо Казановой, но...
На него скрести.
Насколько я понимаю, то есть Венера, она отвечает за, ну, воспроизводство, да, то есть за детей. У меня, в общем-то, много детей.
Правильно? Да, Шукра-Дхату, Шукра, соответственно, название на санскрите, поэтому вообще Венера в 12-м доме скорее хорошо, чем плохо. Даже для духовной жизни хорошо. Собственно, если у человека не совсем... Человек может отказываться тогда, когда у него есть возможность. Поэтому если человек просто вынужден терпеть лишения какие-то в сексуальной сфере, то нельзя сказать, что он отреченный сильно. И Венера в 12-м доме, в принципе, это для духовной жизни это хорошо часто бывает. Хотя это может указывать на то, что у человека может быть много сексуальных удовольствий, наслаждений. Ну, что касается вас, Гопати Прабу, если не совсем то, что я говорил про сексуальное удовольствие, соответствует вашей жизни, то надо сказать, что вот Луна у вас тут как раз не очень благоприятно в 12-м доме находится, 29-й лунный день.
Это да.
Вот, поэтому все равно, несмотря на наличие Венеры в 12-м доме, можно предполагать, что все-таки удовлетворены в этой сфере. Эмоционально, по крайней мере, Луна указывает на эмоциональное удовлетворение, вы не будете. Потому что, собственно, Кета может в 12-м доме указывать на отсутствие таких отношений, сексуальных отношений, но также это может указывать и на удовлетворение, потому что Кета показывает высшее удовлетворение. То есть вот то, что Кета и Раху показывают крайности, Кета показывает либо очень удовлетворенность, происходящую от отреченности, либо наоборот неудовлетворенность. Тоже человек отрекается, вот как хиппи, нигилисты, разные люди, циники. Да, то есть тоже кету на них влияет. То есть они не привязаны ко всему, не скептики, они хиппи, они протестовали, они революционеры были, и они протестовали против материальной культуры, против вот этого стремления к деньгам. Угу.
У них кету в названии, да, даже хиппи, это переводится как потертый, да, что-то такое, вот как вот...
Потертый, да-да-да-да-да.
Кету, оно
да.
Такое, ну, немножко серое, невзрачное.
Потрепанный в лохмотьях.
Ну, вот это, да, потертость, вот это в стиль вот этот замша, джинсов, это, конечно, влияние кету, и, конечно, если это требует очень хорошего вкуса, аккуратности, то есть, в принципе, это кето может, она глубину показывает, поэтому если кто-то умеет одеваться небрежно, красиво, со вкусом, то это хорошая кето, но это большой риск, поэтому так вот использовать такие вещи надо быть уверенным. Такой стиль, ну, всякие неформалы, тогда это влияние кету.
А вот почему мне нравится вот это время хиппи? Мне очень нравится это время хиппи, я вот смотрю фильмы про них, мне они как-то очень вот, ну,
симпатичны.
Да? А это, наверное, из-за 12-го дома, да, что у меня
такое? 12-й дом у вас сильно похоже вы на хиппи.
Гопати Прабу, ну нам Шрила Прабхупада очень хорошо показал, как от хиппи можно перейти в хэппи, да? То есть от потертого к счастливому.
Но есть версия, что вот эта революция хиппи, она предшествовала появлению Шрилы Прабхупады на Западе. Как раз он начал свои проповеди в центрах хиппи Нью-Йорка и Сан-Франциско. Первые последователи были хиппи.
Ну, это опять же пример того, как судьба, да, она подготавливает почву вот для чего-то другого, как предшествует возникновению чему-то очень хорошему, предшествует разрушение.
Да, предшествует разрушение.
И опять же, 12-й дом, да, предшествует первому дому.
Очищение, да?
Угу. Да, да, да. 12-й дом не так уж плохо, вот это я хотел сказать. Есть спорные моменты насчет того, то есть он является очень таким негативным домом с точки зрения материальной. То есть это Дустхана из трех домов Трик, 6-го, 8-го, 12-го. Есть два мнения, 8-й или 12-й сильный. Но вообще-то, если мы вспомним принцип, то, что каждый дом последующий в соответствующем треугольнике, то есть вот дхарма, артха, карма, мокша, стройки, он является усилением, потому что он является пятым. А пятый он как бы показывает что-то хорошее. То есть он является пятым для восьмого, то есть для восьмого дома, 12-й дом это еще лучше. Как девятый дом, он является более сильным по отношению к пятым. То есть дома, вот эти триконы, они растут, усиливаются, девятый дом самым сильным является из домов трикона. То по этой логике 12-й дом действительно должен быть самым злым и самым негативным. Но это вот есть спорное мнение, там, что считать 8-й или 12-й дом. Вспоминается, конечно, пословица русская, что хрен редкий не слаще, поэтому вы навряд ли будете выбирать из... Иногда говорят из двух слов, зло выбирать меньше, но лучше вообще никакого зла не выбирать.
Они немножко вкус имеют разный, да, вот этот восьмой и двенадцатый. То есть, если восьмой, он такой более такой к смерти, да, там к кладбищу ближе, к каким-то болезням серьезным.
То да, 12-й. Да. Ну вот тюрьма все-таки, как, такие долговременные какие-то лишения, это все-таки 12-й дом больше. То есть, вот тюрьма, если восьмой дом будет скорее арест означать, пленение, захват, то 12-й дом тоже пребывание в тюрьме, поэтому такие долговременные события, более долгие, это 12-й дом показывает. Но если считать, что долговременные они хуже, то тогда, может быть, он и хуже в этом смысле.
Твой дом – тюрьма.
Твой дом – тюрьма. Также может означать и указывать на монастырь, на ашрам, то есть в жизни человека есть... как бы слабое место, куда утекает энергия, то есть 12-й дом – это дом потерь, я и Абхава. А как уже он захочет к этим утратам отнестись, это его дело. Приходит время, и он, судьба его толкает, сначала вот планета не пробуждает в форме семени наши желания, которые есть внутри нас, а потом судьба побуждает поступком. Человек идет, тратит деньги по магазинам, вот, тоже, когда если человек... проматывает много денег, то это, конечно же, влияние 12-го дома, да вообще расходы 12-го дома. В том числе можно по хозяину 12-го дома, в каком доме он находится, судить, на что будет человек тратить деньги. Может быть, не так уж плохо у вас, Гопати Прабу, что хозяин 12-го первым, потому что вы тратите на себя. Но это может на здоровье тоже указывать, что приходится тратить. Если хозяин 12-го в пятом будет на детей тратить или на образование будет тратить, на, в четвертом на недвижимую собственность, в 10-м на работу, профессиональную деятельность. То есть он будет показывать, где какие расходы у человека будут. Хозяин 12-го.
Ну, Венера как хозяин 4-го, да, в 12-м, она вот указывает на то, что я потерял как бы вот, ну, квартиру родительскую. Да, то есть, ну, то есть я в ней не живу. Там первая супруга живет.
Такие яркие примеры.
Ну, да. А насчет первого и двенадцатого обмен, у меня это проявляется тем, что у меня за границей как бы вот, ну, так, есть такая связь со своим другом. Вот, то есть у меня это по жизни как-то это происходит все время.
Да, ну вот я хотел сегодня как раз немножко упомянуть вот про то, что 12-й дом связан с границами, а также объясняется жизнь, может, за границей указывает, потому что также он является 9-м и 4-го дома. 4-й дом.
Вот удивительно, я вас перебью, извиняюсь, но у меня вот есть друг, у которого практически такая же, как у меня карта, но Солнце, хозяин первого, у него не, вот у меня в первом, а у него в 12-м. И вот он уехал за границу, то есть мы разъехались 30 лет назад. Вот. А я остался здесь, да, и с тех пор как бы вот у нас такая связь осталась. Я вот, насколько понимаю, хозяин первого дома, если он в 12-м, то это чаще больше указывает на уезд, на эмиграцию. Правильно?
Интересно, что у меня показывает на эмиграцию. Я же тоже, получается, как бы эмигрировала, да? Но вот у меня в 12-м доме совершенно нет планет никаких. А 12-й дом в знаке близнецов. Я так понимаю, хозяин Меркурий, да?
Знаки близнецов 12-й дом? Угу. Хозяин Меркурий, все угу. Верно, совершенно правильно говорите. Очень все точно.
Логично. Ну, да? Вот, то есть, что здесь может указывать на эмиграцию, интересно?
А где у вас Меркурий находится?
Меркурий находится в 6-м доме.
В 6-м доме.
Рядом с Солнышком. Ага.
Ну, знаете что, и пока затрудняюсь вам сказать, но тут Меркурий аспектирует 12-й дом, так что, в принципе, тут можно понять. Немножко. Но тут ваша карта не самый лучший будет пример.
Угу,
сейчас
пример.
Скорее запутаю.
Там еще 7-й дом надо смотреть. Угу. Много чего.
Да, 7-й дом. Но это мне понравилась очень книга Махан Мехтал, ученик доктора Рао, «Планеты и заграничные путешествия». Понравилось даже не столько как астрологическое, хотя тут тоже про астрологию много. Про факты, про то, как Индийская империя, предисловие, сегодня перечитывал, простиралась от Персии до Китайских морей, а с юга от Суматры до северных холодных областей Сибири. И там интересно такое приводится, что данные, как браманы, индусы правили в Южной Индии, еще где-то в середине 15 века. Чамана Лала, автор, индийский ученый, который об этом писал, «Хиндо-Америка», «Индийская Америка», книга. И то, что плавали даже вот, в Америку, до Ирландии доплывали. Вот, Борнео назывался Сварна-Двипа. В Таиланде правили ведические цари, Раджа-Дипан, Харна-Радж. Камараджа. В Камбодже правил Брахман Каундинья, который вышел за местную принцессу. И то же самое в Сирии, она называлась Сурии, тоже были цари, имели такие имена, как Ишвара Дата, Витя Дата, Чандра Дата. Тоже интересно. Это уже другой индийский ученый пишет, Вернера Келли.
Похоже на Солнечную династию. А как давно это было?
3500 лет, если про Сирию это упоминание идет, вот эти Ишвара Дата, Витя Дата и Чандра Дата правили. Вот, в Камбодже вот Меконг называется, это в честь как раз матери Ганги, Гангама называют Меконг название, вот это отсюда идет название. Вот, то есть там везде ведические цари правили, в Таиланде, и на Борнео, на Бали. Вот, и даже упоминается, что Шрила Падов как раз пишет про царя Рахугану, что он, что его территория находилась на территории современной Сибири. Вот, вот этот Саха, и как называлось его царство? Савилья, по-моему, да. Вот они созвучные названия. В общем, вот такая она была, очень это простиралась очень далеко. Большая Индия, Индийская империя.
То есть Сибирь, она была Индией. Это, кстати, очень легко заметить. Вот в Омской области, например, да, Омсам, город Омск, да, то есть там есть другие обозначения этого города, но я так понимаю, что все-таки происходит от Ом, более-менее так похоже на это. И если посмотреть карту, то можно заметить названия маленьких речушек, озер. Они очень похожи на санскритские, да, названия. Например, там есть речка Кайласка. Вот тоже, да, весело так, в Сибири.
Да, есть Ганга в Архангельской области, река из моих родных мест. Вот я вам могу перечислить название дней по счету лунных дней. Второе – Двития, третье – Тритья, четвертое – Чатуртхи, пятое – Панчами, шестое – Шаштхи, седьмое – Саптами, девятое – Навами, десятое – Дашами. Как похоже на русский язык.
Ну, конечно.
То же самое, мата будет на санскрите, брат, матри. Не помню, братру окончание, вот брату праву, как раз третий дом. В общем, очень много, и даже английский язык я потом начал заниматься, дом вот этот, ну, даже в английском языке очень много, например, я нашел, сейчас уже список этот не помню. Тоже интересное упоминание, хотел еще кое-что из этой книги. В 1907 году Хуго Вехнер, немецкий археолог, в городе турецком Вагодке нашел надпись богам Ашвинам, ведические божества, которых обращались с просьбой благословить супружеский союз между двумя царскими семьями, хетийской и метанийской династии. Вот. Это в Турции в Богаткёе было. Но аж про колонну, которую вот Стивен Розен пишет, Гаруда, которую грек установил, преданный Вишну, найдена была. Это уже достаточно известный факт. Не знаю, кто читал. Там книга есть про археологию тоже у Стивена Розена. Ну, Бхартия была государством на территории Северной Индии. Поэтому, в принципе, неудивительно. То есть вот на той же территории Афганистана там было Кушанское царство. Гандакар, Кушанское царство было.
Царица Гандакари.
Да. И вот предки афганцев Пактхи упоминаются еще в Ригведе. Ригведа мы как знаем, это даже древний Пуран, очень древний текст санскритский. Вот настолько простиралось. А как это с 12-м домом связано? 12-й дом загадки показывает. И древнее что-то, мистику и так далее. Ну, в общем, Махан Мехта, он пишет про то, что после завоевания, что, в общем-то, индусы были хорошими навигаторами. И даже слово «навигация», оно происходит от санскритских, опять-таки, слов «нава» – корабль, а «гатих» – путь, навигация. Вот, и плавали и в Америку, и до Ирландии доплывали, и так далее.
Девять путей?
По океане. Не, «нава» – одно из значений – это корабль, кроме девяти. Санскрита очень много слов. Я одних синонимов видел, там десятки с одним значением, очень богатый язык. Вот, и после завоевания, мусульманами в Индии успешно, в общем-то, мусульмане все трясли, и Русь-матушку, и Европе досталось, Испанию завоевали. У индусов сложилось впечатление отрицательное о других странах, он здесь пишет, поэтому говорит, осталось описание про 12 дома в связи с эмиграцией и с переездами. Только отрицательные такие характеристики. То есть, они пытались законсервировать свою культуру. Если кто-то там начинал общаться с мусульманами, то его считали мусульманином самого. Из-за чего, в общем-то, ислам вот так сильно распространился. То есть, вот тоже привел пример Бенгали, что 1857 года это было в основном индийская страна Бенгалия, то сейчас Бангладеш, он в основном мусульманский, это уже в 1917 году. Это восточная Бенгалия, Бангладеш. нынешнее отдельное государство, еще несколько лет назад, недавно они были индусами, то же самое к Пакистану относятся. И поэтому стало описание, то, что за границу поедут, стало только негативную характеристику носить. Но вот, говорит, в современную эпоху глобализации это становится очень важным показателем. То есть 12 дом может указывать на эмиграцию и смену места жительства. Поэтому тоже вот это одно из его значений, дальние страны, другие страны. Но 12 дом нас далеко переносит. Да, да.
От хорошего вида жизни не поедешь за границу.
Ну, поедешь, да, но это может, собственно, вот это, почему он 12-й дом показывает на дальние страны? Во-первых, они удаленные, он все дальнее показывает, собственно, кроме отрицательного значения, 12-й дом, в общем-то, все далекое показывает, потому что это дом мистики и так далее, в том числе то, что это дом снов. Если вот хороший 12-й дом, сильный, да, то может быть обладатель каких-то способностей мистических, к медитации могут быть способности. И в том числе человек может очень-то очень яркие, красочные сны видеть, там, может осознавать себя во снах, то, что это сейчас популярно. И здесь теряет человек родину. То есть 12-й дом – это потеря родины, что раньше, в общем-то, воспринималось только отрицательно, когда были очень сильные связи семейные, традиции, культуры и так далее, то сейчас иногда это может для кого-то и лучше что-то означать, возможность.
Где родился, там и пригодился, да, такая пословица есть?
Да, где родился, там и пригодился.
Но иногда надо смотреть гороскоп, да, то есть для того, чтобы люди... Я вот был в Америке, да, я видел там, я ходил там два раза я был на Брайтон-Бич, гулял, и я видел, что там очень много несчастных людей. И потом, смотря гороскопы, я понял, что очень для людей надо смотреть, конечно, гороскоп, прежде чем решаться куда-то уехать. То есть очень многим людям, в общем-то, это не показано, да, то есть жить вдали от родины. А есть, когда вот 12-й дом сильный, когда, да, вот как-то он сильно участвует, 7-й, 12-й, я заметил, что эти люди, они совершенно спокойны и очень хорошо живут за границей, и для них это никаких проблем не составляет.
Ну да, я от себя могу тоже сказать, можно наблюдать, да, такой момент, что вот, например, в Германии тоже делятся люди, эмигранты, на две категории, да, для тех, которые хотят вернуться, и тем, которым очень нравится.
Четко видно прямо.
Ну вот я говорил, что мокши дома, они очень сильно с психологией связаны. То есть показывают, 4-й дом вот показывает наше основание, подсознание. Подсознание показывает взаимоотношения с матерью, раннее детство. И он показывает зону комфорта. 8-й дом – это выход из этой зоны комфорта. Часто, в общем-то, это то, что дом освобождения – это также освобождение от каких-то нас связывающих рамок и ограничений. Так, например, в общем-то, зона комфорта – это одна из причин, почему многие не решаются сделать какой-то шаг, необходимый, нужный в их жизни. И, соответственно, дальше по усилению это идет 12-й дом. Это уже человек, который уже перешел в 8-й дом, вот этот рубеж, и утвердился больше уже в медитации, в духовности. То есть 8-й дом... Тут можно даже сказать, что 12-й дом, может быть, он даже духовный, хотя это сложно говорить, но часто 8-й дом, в общем-то, может указывать на людей не совсем, чаще может указывать на людей не совсем благочестивых, потому что он является 12-м, то есть домом отрицания. 12-й от каждого дома является домом отрицания. От 9-го дома религии, дома гуру. Потом 8-й дом, одно из его значений – это дом безбожия. Вот, поэтому также это 12-й дом – это дом просветления. 8-й дом – это путь аскезы, путь, очень похоже, вот то, что про настроение сказали Гапати Прабу, на тантриков, которые медитируют, как это называется, место, вот на месте кремации, где тела сжигают. Вот, тантрики, шиваиты, которые пеплом себя посыпают. Вот, это очень яркое проявление 8-го дома, и, собственно, они хотят вот как раз выйти за пределы комфорта. 4-й дом, который означает...
Ну, это символ бренности, да, посыпать себя пеплом?
Символ бренности. 12-й дом уже... отреченность. Но так или иначе, в общем-то, человек хочет наоборот то, от чего обычно люди бегут, закрывают глаза. Давайте не будем тебе говорить. Интересно, я в раннем детстве про смерть начал говорить, у меня луна восьмом доме. И всех взрослых этим пугал. То есть я спрашивал, кто когда умрет. Мне говорили, да что, такой вопрос нельзя задавать? Я говорил, почему нет? Разве этого не будет? Почему нельзя задавать?
Странные взрослые, да, Донвантарь Брубан?
Да, я действительно недоумевал, потому что как... Ну да, в общем-то, взрослые для детей являются авторитетом, а тут что-то они вроде как, у них есть какая-то проблема, на которую у них нет ответа. Так вот, ну вот это тантрики, они любят медитировать вот, на около мертвых тел, из черепов горы собирают, вот на этих как раз местах кремации. Это как раз очень яркое проявление восьмого дома. И, собственно, то, что это дом безбожия, то да, это как бы с ортодоксальной традицией такой брахманической, это, конечно, не слишком вяжется, где, наоборот, чистота должна быть, то есть, наоборот, человек оскверняется, если он с мертвым телом соприкасается и так далее. А тантрики, наоборот, все это отрицают. То есть, действительно, тантрики – это вот проявление восьмого дома. Но восьмой дом – это дом безбожия, но также, чтобы человек имел... глубокую веру, он должен пройти вот этот восьмой дом, то есть пройти эти все свои сомнения, свои колебания, и тогда девятый дом станет более сильный. Если двенадцатый дом сильный, это означает, двенадцатый дом влияет на человека, означает, что он сейчас отдает, а потом будет получать. А сейчас, если двенадцатый дом слабый, это означает, что человек мало теряет в своей жизни, наоборот, больше приобретает, но в следующей жизни ему придется опять зарабатывать на свое хорошее воплощение, на свою хорошую карму. Поэтому 12-й дом, к нему нужно позитивно относиться. Человек должен заниматься благотворительностью, должен тратить время на медитацию, должен вообще тратить какое-то время. То есть, если человек не считается стратами в своей жизни, то есть, пословица про это, скупой платит дважды. Если он не тратит время на отдых, да, даже на сон, да, может быть, даже на секс, то потом он будет вынужден тратить еще больше. Потому что вот все дома, они все имеют свое значение, все несут нам какой-то определенный урок. Поэтому 12-й дом, он очень важен в гороскопе. То, что он с первым 12-м, они рядом находятся, как вот то, что они особенно начал говорить, в них все остальные дома тоже заключены, это интересно. Например, 12-й дом, он из части тела символизирует стопы. И так же, как на ладонях, по линиям можно узнать всю судьбу человека, то, что хирмати называется. Также в Индии, собственно, вы можете узнать, по линиям стопы тоже смотрят, так же, как и линии ладони. И мы знаем, что там, вот, с точки зрения медицины, находится очень много нервных окончаний. То есть проекция всех органов, которые есть в теле, находится на стопе. То есть это вот используется рефлексотерапия, в иглоукалывании и так далее. То есть вот эти чувствительные точки, проекция всех органов. Вот это то, что я хотел говорить, сказать, то, что это сложный дом, потому что из 12-го дома можно очень много узнать и понять. То есть это очень можно много узнать про характер человека, про его внутреннюю природу, про его проблемы. То, что вот вообще 4-й, 8-й, 12-й дома несут. Но поскольку у астрологов у них, как правило, сильные дома, вот эти мокши, освобождения, потому что чтобы у человека была сильная интуиция, ему, в общем-то, страдать нужно. То есть это настраивает его на пассивное восприятие жизни, делает его менее уверенным, то есть какой-то дискомфорт перенесенный, травмы психологические. Таким путем у человека развивается чувствительность, интуиция, вот эти все способности, если кто-то не знал. Как правило, это нет хорошей жизни, у человека проявляется. Или в результате духовной практики, что тоже является добровольными уже ограничениями, страданиями. Вот, уже добровольными. И поэтому астрологи, конечно, любят. Вот. 8-й, 12-й дома, соответственно. И то, что это дом загадок, тайного, то действительно может рассказать много о человеке, потому что, в общем-то, большая часть нашей судьбы, она проекция наших внутренних проблем, нашего сознания, нашей психики, тех проблем, которые у нас есть в психике. 12-й и 2-й дома окружают первый дом. Первый дом – это мы сами в центре нашей жизни. Соответственно, они как бы вот и являются важными. Второй дом – это нужно, чтобы то, что двигает вперед нас, а мы, я сам, это первый дом, то есть меня самого, второй дом, это то, что меня двигает, а 12-й дом, это то, что может тормозить, куда энергия уходит. Очень надо быть внимательным к 12-му дому. Вот если у вас лодка с мотором быстрым, вы можете уплыть, но не заметить течь. Поэтому его учитывать очень важно. Также говорится, что заработать деньги легче, чем сохранить их. Для богатства важно, соответственно, потому что все расходы этот 12-й дом показывают.
Угу. То есть, если... Копайте.
Говорите, Инна.
Не, я просто хотела вот дополнить, просто вот почему, может быть, еще 8-й, 12-й дом так вот астрологам, да, нравится, поскольку это, наверное, та как раз граница, которая... наверное, вот, которая соединяет, да, материальный мир с духовным больше, вот, наверное, тот момент. Аскеза, просветление — это то, что нас выводит вот как раз на другой уровень.
Да, ну это то, что будет...
Заставляет задуматься, да?
Да. Ну то, что будет всем духовным людям нравиться. Астрологи не обязательно самые духовные люди. Вот тут тоже могут быть более высокое, более и менее высокое проявление 12-го дома. И эзотерика, мистика – это, пожалуй, не самые высокие его проявления. Вот, духовность немного выше стоит, наверное. Да, это то, что
помните, связывает. Помните, как Ишиматинанна Прабуджи говорил нам, что духовность, она, вот если мы смотрим на карту, мы на нее смотрим сверху, и она плоская. А духовность – это высота, да, поэтому мы в карте этой высоты не видим. То есть это уже третье измерение, да. Так мы видим плоскую карту, вот, и это материя, а духовность, она уже объемная. Поэтому в карте, в общем-то, ее не видно. 12-й дом косвенно только указывает на это как-то.
Да, мне вы сказали вот этот пример, мне часто кажется, гороскоп напоминает годовые кольца дерева, как мы можем по срезу дерева судить, сколько лет оно прожило, так и гороскоп является определенным срезом человека. Высота... Да, высота – это уже не то, что не духовная жизнь, это то, что не принадлежит материальному миру, а гороскоп – это то, что к материальному миру относится.
У нас тут вопрос от Инны в чате. Она спрашивает, в 12-м доме Раху в Козероге, как это будет проявлять себя?
Вот все эти вопросы… Ну, они мне нравятся, спасибо Ине, но ответить вот просто Раху в 12-м доме в Козероге, это однозначно нельзя. То есть можно сказать, что это только в конкретном гороскопе нельзя сказать. А что в целом? Во-первых, Раху в 12-м доме это не очень дает расходы большие. То есть Раху показывает наше сильное желание, то наши амбиции, то, что нам очень сильно хочется. И, соответственно, если Раху в 12-м доме, то такой человек как раз имеет склонность тратить, терять, расходовать. Кматовство может иметь склонность.
Он может поставить все на кон, да?
Ну, Раху в 12-м доме, в общем-то, это человек, который очень много будет сам по собственному желанию терять, если он только не изменит свое сознание. Вот, Кету и Раху, они как-то вот тоже к этой теме близки. Мокша освобождение, потому что, ну да, факт. Кету же, это же показатель мокши.
И за границей также, да?
И за границей, да. Ну, конечно, Раху в 12-м доме, что с точки зрения за границей, это может означать, что человек очень будет хотеть поехать за границу, и может поехать. И, в принципе, тут уже от гороскопа зависит, стоит ему это делать или нет. То есть это, в общем-то, может дать такие экзотические путешествия. Раху показывает экзотику. Юго-западное направление.
Но в целом это одно из показателей, что человек за границей может прижиться даже, да? То есть одно из, надо изучать все показатели.
Да, все показатели, но тянуть точно будет человек очень много, поехать за границу, жить за границу. То есть где Раху, туда человека очень сильно тянет, это то, что ему очень сильно хочется. Поэтому, конечно, Раху в 12-м доме человека может очень тянуть за границу. Также это может и к духовности тянуть, но скорее это не Козероги, но тоже может быть вообще в 12-м целом Раху. В 12-м доме может говорить о том, что человека может тянуть к духовности, к изучению там мистики, астрологии. Кроме этого, даже и благотворительностью может заниматься, но тут вот, то, что Раху, вот, человек может неправильно благотворительностью заниматься, например, на выпивку давать. То есть это вот будет неправильное проявление. И Раху сам по себе, он, в общем-то, проблемы больше создает, но вот Раху и Кету, они отличаются тем, что зависят от того, как они не предопределяют, как эта духовность в гороскопе не предопределена, также и Раху Кету неизвестно, какой результат дадут, плохой или хороший. Потому что если человек будет работать над собой, то он может стать экономным, наоборот, да.
Пожертвование в невежестве, да, это называется, когда вот мы даем, кто-то выпивает, например, сосед заходит, говорит, дай 100 рублей. Вот, это будет пожертвование в невежестве, как раз Раху, да, так вот указывает в 12-м.
Да, да, в невежестве. В невежестве все, что делается без усилий, без участия разума, лениво так. На, бери.
Я вот хотел как раз по этому поводу сказать, что 12-й дом он на пожертвование, да, указывает это также.
Да, на пожертвование.
А что значит, вот, что этот дом в Козероге? Вот указывает ли это на что-то?
В горах может горные страны указывать то, что человек поедет. Или Ближний Восток, потому что вот как раз у Махан Мехта в этой книге упоминается, что у Архимехеля в книге там перечислены разные области Индии, под каким. И весь Ближний Восток, вот где-то Сирия как раз находилась, включая Турцию и так далее, Иран, Ирак, они находятся под Козерогом. Когда затмение было, знаки Козерога, как раз тень ложилась, это вот для мунданной астрологии, для глобальных предсказаний используются вот такие моменты, как затмение, и куда тень ложится от затмения. То есть это вот зона видимости как раз этого затмения. То как раз был вот этот конфликт. В Ираке США напало. В общем, проблемы там такие возникли. Это еще может на Ближний Восток указывать, Раху может указывать на юго-запад, и Козерог может указывать на горные местности, то, что человек может в горах где-то далеко жить. Но также Раху в Козероге сам по себе может указывать на упрямство человека. Что человек очень упрямый. Очень упрямые.
Козероги, они такие расчетливые, да, упрямые, да?
Да, и как раз может указывать на то, что человек вообще-то может быть упрям в этих расходах своих. Также целеустремленный. Тут уже целеустремленность может быть и то, что это 12-й дом все-таки Раху, и не на благие дела направлено. Собственно, вот даже 12-й дом говорится, что он больше вот, показывает на любовников, чем на супружеские отношения. Ну, если, по крайней мере, там очень сильные, как раз Раху там и так далее находится.
Любовники требуют больших расходов.
Больших расходов, да. Тут надо еще больше усилий прикладывать, соответственно, прятать это, как-то скрывать. Он вообще все, что человек прячет, скрывает 12-й дом, показывает. Вот. Вам, Гопати, похоже, бесполезно все прятать, потому что у вас хозяин 12-го в первом доме.
Ой, я уже даже и не думаю никогда ни о том, чтобы деньги копить, ни о том, чтобы что-то прятать. Есть на сегодня, и слава богу.
Да. Ну вот 12-й дом, кроме того, что человек, в общем-то, теряет что-то много, каждая планета там будет указывать на потери чего-то. Солнце, там, потери уверенности, луна, на уныние будет указывать и так далее. Вот хозяин первого дома, соответственно, на потери физических сил. То кроме Венеры, которая там хорошо себя чувствует, в принципе, Меркурий и Венера, они там себя неплохо чувствуют, они это не лучшее для них положение, но и неплохое. Юпитер, этот человек может быть проявлять излишнюю щедрость, соответственно. Не нужно слишком много может тратить. Юпитер дает
щедрость. Бывает такое, как бы.
Да, ну да, но потом... эти скрытые стороны не обязательно плохие какие-то, то, что человек скрывает. Может, что-то там человек скрывает то, что он не считает для себя таким плохим, негативным. Может, как скромного человека указывает, соответственно, влияние 12-го дома, но также, что человек, в общем-то, прячет что-то куда-то. Но прятать хорошо богатство. Помните, даже у Прабхупады, как раз сейчас его все вспоминаем, говорит о том, что не стоит богатство свое демонстрировать всем, если хочешь сохранить. По-моему, Чинак и Панди это цитирует, или... Есть такая цитата из Шекспира, что говори меньше, чем ты знаешь, показывай меньше, чем ты имеешь.
Но если только тебя не окружают высокодуховные люди, да, Данунтари Прабху, потому что, конечно же, понятно, в нашем материальном мире богатство сразу вызывает зависть.
Вызывает зависть, но люди хотят хвастаться, в чем дело. Поэтому расходы, собственно, не означают удовольствие. То есть вот как вот накопил деньги, а зачем нужно их копить? Для чего нужен дом, если гостей не приглашать, если не позвать куда-то в гости, чтобы никто не увидит, какая у тебя мебель там поставлена?
Ну да, если ты купил себе там красный Феррари, да, и никто не увидит его, это как-то тоже грустно.
Да, грустно. Поэтому вот человеку приходится выбирать, меньше расходовать, меньше удовольствия, или больше расходов, больше 12-го дома, больше удовольствия. Вот, вот этот выбор.
В наше время люди, они стараются, конечно, не показывать все это, но это кончается тем, что они лишают себя общения, да, и в конце концов все это богатство видят собаки и кошки, которые живут с этим человеком.
Да, но вот это одно из объяснений. Рузов, Вячеслав Рузов хорошо объяснил, что почему жадность ведет к бедности. Он говорит, представьте, что вы поклеили дорогие хорошие обои в квартире, теперь вы приглашаете гостей, только не трогайте, пожалуйста, эти обои. Ой-ой, не прикасайтесь к ним. Вот, говорит. Ну, то говорит, а зачем же вы их клеили?
А это сервиз, но чай мы из него пить не будем.
Да, 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 да. Вот это показывает, как жадности, в общем-то, мешают человеку стать богатым. И, собственно, потери должны быть. То есть, как человеку, чтобы вдохнуть, ему нужно выдохнуть хорошо. Так человек, который накопил и не хочет этого все терять, он не может новый вдох сделать в новое себя богатство, вместить и так далее. Поэтому человек должен отказываться, он должен уметь расходовать и должен делать это целенаправленно. Ну, скупой платит дважды, снова вспоминаем эту пословицу. То есть то, что человек, если экономит, экономит, а потом вот экономит человек, а потом может, в принципе, потерять все, как пойдет тратить.
Как в природе, да, или в нашем теле, да, вот есть органы, которые дают, да, а есть там клетки, которые берут только, да, и вот та, которая берет, это раковая клетка. А те, которые дают, они все полезные.
Духовности тоже, для духовных людей тоже здесь есть определенный урок, где-то обсуждение недавно встречал, Рага Деша, вроде бы говорили, то, что когда люди очень сильно отказываются, отрицают просто грубо что-то, какую-то часть себя, то потом это может стать для них еще, чем больше отказываются, тем ниже падают, еще больше проблемы. Так что вот тоже здесь есть в этом урок. Вот, может быть, для людей таких духовных, то, что 12-й дом – это, наверное, дом духовности, мистики, освобождения духовных знаний, ашрама, и то, что это одновременно дом, ну, секс – это может быть чем-то шокирующим, но в этом есть смысл. Они должны что-то здесь для себя задуматься по этому вопросу.
Инвентарь, Прабу, у нас чуть-чуть осталось времени, у нас есть вопросик, да?
Да, Гопати, если позволите, я возьму на себя роль ведущей и зачитаю. Вот Инна из Тирасполя, она сказала, что все совпадает. Данвандари Брабу, спасибо большое, пишет. И говорит, даже про переезд за границу совпало. Если считать Молдову, конечно, за границей, да, так как она родилась на Украине. Ну, конечно,
сейчас
за границей.
Да, да.
Ну и Мартын нам пишет, вот скажите, пожалуйста, а Сатурн в 12-м доме, что это может значить?
Насколько я понимаю, вы должны знать, что это значит.
Ну, у меня Сатурн в 12-м доме, поэтому, конечно, я знаю, например, зубы плохие. Вот зубы действительно очень плохие. Для Сатурна в 12-м доме это не очень хорошо для зубов. Это плохо, опять-таки, для нервной системы. То есть нервы плохие становятся, но это больше такой характер. 12-й дом также дом депрессии, но Сатурн нервы показывает. Для богатства плохо. Тут еще по какой причине Сатурн в 12-м доме плохо для богатства? Потому что он третий аспект имеет, поэтому, соответственно, будет второй дом аспектировать. Поэтому это такие вынужденные, неприятные расходы. Вот. Человеку сложно их избегать. Потому что Сатурн в 12-м доме, честно говоря, это сурово. Сурово, единственное, может быть, плюс, что как раз человек будет вынужден, скорее, аскетичным быть, потому что как раз если Венера в 12-м доме, это указывает приятные сексуальные отношения, то Сатурн, скорее, нет. Скорее низкого качества показывают такие сексуальные отношения с каким-то, может, между прочим, так оно и есть, то, что в текстах говорится, со старыми людьми, например, указывать, Сатурн на старых людей указывает, может указывать на комфортные спальни, то, что человек как раз может спать на полу, каким-нибудь солдатским одеялом укрываться. Иногда это человеку может нравиться, Сатурн, в общем-то, может и вкусы показывать такие. То есть тут тоже зависит от того, что за Сатурн. То есть он может воспитывать человека и аскетизм, а может дать упрямство в его намерениях не слишком хороших. Или наоборот, отсутствие, поскольку Сатурн за силу воли отвечает, нежелание контролировать себя, то, что человек отпускает силу воли.
Насколько я помню, и заключение тоже Сатурн, да, может указывать, как и Кету. То есть какие-то вот больницы,
да, Сатурн может указывать на тюрьму, больницу. Вот. В тюрьме я несколько часов только был в гостях. Вот один раз меня милиция заставили сутки просидеть.
Ну что же вы натворили, Дон Вантари Прабу?
Был свидетелем, но сказали, что все равно хорошо посидеть, полезно.
Я тоже как-то сидел.
Если я не хочу перейти
в... По-моему, в России не бывает людей, которые не сидели бы в милиции.
Да, да, но мне что-то про Израиль говорили, что там обычное дело, что там отсидел. Вот там на ночь отпускают, что интересно, такая традиция у них домой. Ну, потом в больнице, да, много было, если про себя говорить, Сатурн в 12-м доме. В детстве был в больнице, потом как-то чуть ли не год провел в больнице, так мне не проходило. Как раз, кстати, были проблемы с суставами. Вот. И Сатурн может тоже так проблемы со здоровьем указывать в 12-м доме с суставами. Вообще 12-й дом очень важен для здоровья, то есть он будет болезни показывать, особенно плохо, если хозяин первого в этом случае, в 12-м, потеря жизненной силы, но также и все остальные планеты, они перестают давать силу, энергию. Если Сатурн сильный, то он, как правило, дает силу суставам, позвоночникам, вообще силу дает, выносливость, нервную систему сильно делает. Солнце тоже тонус какой-то дает, соответственно, 12-м доме тоже может указывать на вялость, на потерю тонуса. Вот так вот.
Ну что ж, у нас осталось на самом деле 2 минуты, да. Может быть, мы подведем итог Гапати Бдаса Данватари Прабу. А итог все-таки у нас, мы прошли все дома, все 12 домов, да. Вот что может быть, еще раз вот мы напомним, что такое вообще вот дома в гороскопе человека? Наверное, это одно из центральных, да, показателей.
Гапати Прабу, скажете?
Это очень важно, да. Я начинаю просмотр всегда с домов. То есть я смотрю сразу первый дом, это действительно очень важно. Первый дом и яркие дома, какие дома, так сказать, сияют в гороскопе, надо смотреть. Действительно, то есть знания домов, это, наверное, ну, они похожи, эти знания, на знания знаков зодиака, но, как мы видим, они совпадают в ведической астрологии. Но, как мы видим, они немножко как бы по-другому, да, то есть они окрашивают эти знаки зодиака. То есть дома, это вот я и это воспринимаю как, знаете, вот такие цветной такой вот, когда накладываешь на картинку такие цветные, прозрачную пленочку, вот, и видишь, как это все проявляется. Для меня вот дома – это очень важная часть гороскопа. Я в основном смотрю по домам сразу, если вот первое впечатление человека.
Да, дома, в общем-то, это то, что в основном рассматривается. В гороскопе ведической астрологии большое значение придается. Так думаю, что западная астрология изучала даже больше, чем западная астрология. То есть, если посмотрите описание и так далее, то домам придается большое значение. Да и знаки зодиака – это в каком-то смысле дома. Их же 12 тоже. Это дома изначальные. Вот как они есть. Правда, вот почему-то они не совпадают не всегда. То есть, что-то подходит. Рыба – это 12-й дом, но он имеет рыбы очень высокое значение. Сам знак рыб более высокое значение. 12-й дом, видите, может иметь не только с высокими сферами отношения. Потом иногда расходится. Но, тем не менее, это тоже дома. Потом это принцип. Тут тоже такой момент есть интересный, что дома могут не только от асцендента смотреть, от лагны, но и от Луны, от Солнца и других. Есть специальная лагна, точка отсчета. Так же, как каждый дом имеет свой дом. То есть, как для 12-го дома, дом потерь, 12-м дом потери, для потерь будет являться 11-й дом, дом доходов. Вот, то есть, они тоже так всегда взаимодействуют. Потом это определенный принцип такой.
Гармоники, да, видны? как вот все гармонично в природе, здесь тоже это видно дома.
Да, да, да. И то же самое в аргах осматривается, тоже определенные срезы, как Ишмадинами говорил, что мир имеет фрактальную структуру. Определенным образом мы настраиваемся на определенную частоту. Вот гороскоп нам приемник позволяет нам слышать музыку, которая вот в пространстве находится. Если мы настраиваемся на определенную частоту, так и мы. Или как настраиваем, когда в бинокль или в микроскоп мы начинаем нам открываться картина, четкость появляется. Вот в бинокль, когда смотришь, если правильно настроено, так и гороскоп он позволяет определенный срез видеть личности, что за человек, определенные сферы. Так дома показывают, поскольку события нашей жизни, то это такая самая интересная, наверное, часть гороскопа.
Самое интересное, да? И самая такая, ну, как бы яркая, да, как мы уже сказали.
Самое яркое. Может быть, более интересно будет предсказание, но там сложнее даже хорошему астрологу сделать хорошее предсказание. Это сложно достаточно. Можно легко видеть.
Данматарий Прабу, вы к нам придете в следующий раз? Я надеюсь. Потому что вы 12 домов прекрасно провели, и я бы очень хотел, чтобы дальше.
Тогда что мы будем в следующем? Какие у нас тогда, о чем нам начать рассказывать?
Об этом мы подумаем обязательно, дорогие радиослушатели. Подумаем и решим, если у вас есть какие-то пожелания, да, вот какие-то темы, может быть, что-то вас беспокоит, может быть, что-то кажется особенно интересным, пишите нам в чате, с удовольствием рассмотрим и выберем, подготовим следующий цикл, который, скорее всего, если все сложится удачно, то начнем мы на следующей неделе, в следующую среду. Данмантари Прабу, вот с нашей стороны тоже хочу поблагодарить вас за замечательный цикл. Гапати Прабу, вам спасибо, что вы нам помогали, выручали нас.
Спасибо.
Дорогие друзья, и вам спасибо за то, что вы были с нами, за то, что вы у нас такие замечательные слушатели. Услышимся. Всем пока.
Ведическая астрология. Йога-радио FM.